«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Ну что же, дорогие друзья, добрейшее утро. Вот мы вам показали, тем, кто смотрит Соловьев Лайв на Ютубе, вот прямая картинка из того, что происходит в Хабаровске прямо сейчас. Мы вам показали их центральную площадь, площадь Ленина. Как вы видите, пусто. То есть в данное время там ничего не происходит. Ну, это не значит, что и должно происходить. Ну, просто нас спрашивают, что, чего и как. Вы слушаете Вести ФМ «Полный контакт», Соловьев Лайв на Ютубе. Ну и, конечно, у нас сейчас доктор Сосновский. Доктор всегда хорош собой. Молодец, в прекрасной форме. Система Сосновского работает. Подписывайтесь и на телеграм-канал доктор Сосновский, и в инстаграме очень интересно. Там как раз все, что относится к здоровью, к системе Сосновского, вы все узнаете. Дорогой доктор, и, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал Соловьев. Во-первых, молодец. Вчера была замечательная стена Сосновского. То есть прям растет и количество людей, которые смотрят, слушают. Хотя вначале были некоторые проблемы со звуком. Но, к счастью, все наладилось. Так что поздравляю. Как говорят классики, вы на правильном пути.
Спасибо. Спасибо, дорогой Владимир Рудольфович.
Ну,
я всегда
происходит?
Рад слышать от вас добрые слова. Но, вы знаете, вот как оказывается, не все к вам по-доброму относятся.
Ты
вот
смотри,
я послушал вашу утреннюю, такую подводку насчет Гордона, и я составил такой психотип Владимира Соловьева, каким его видят со стороны Гордона. Володя, это, знаешь, это выглядит очень красиво. Ну, вот я сейчас это обозначу. Выглядит это так. Небритый итальянец... В обуви от Бриони по прозвищу «Справедливый кулак». Это тот психотип, как... Слушай, они тебя просто категорически боятся,
да,
понимаешь? Вот
такое.
Если правильно оценить и посмотреть, это, ну, это без вопросов. Понимаешь, даже если глянуть... Посмотри на бегающие глазки Гордона, даже когда он исполняет свою эту песенку, по-дряному, кстати, исполняет. Но посмотри на эти глазки, посмотри на его телодвижение. Видно, что у человека просто трясутся поджилки. Поэтому я, в общем-то, считаю, да, конечно, они тебя представляют в виде такого справедливого кулака. И не дай бог, они думают про себя с тобой встретиться. Так что я поздравляю, в общем-то,
спасибо,
твоя психологическая... Карма оказалась намного сильнее этих таких дерьмецов. Не люблю употреблять такие слова, но на самом деле, когда я их слышу и смотрю, то выглядят они именно так. Ну, уходя от этого, я сегодня хотел тебе рассказать и сказать, что, в общем-то, сегодня ситуация в том месте, где я нахожусь. Я не хочу сказать, что это плохое место, и не то, про что многие подумали. Я нахожусь в Германии. Но в Европе сейчас ситуация, когда Европа садится на поперечный шпагат. В общем-то, я бы даже сказал, не Европа, а весь мир. Правда, когда я говорю о поперечном шпагате, я представляю себе... канцлера Германии Ангелу Меркель, которая садится на этот самый поперечный шпагат, поскольку Германия сейчас возглавляет до конца этого года возглавляет Евросоюз. Ведь смотри, ситуация настолько сложна, что ее даже нет проблем ее описать. Разъезжаются континенты, разъезжается Европа и Америка, однозначно они уходят, отдаляются друг от друга. Я, правда, не пойму, ты сейчас меня видишь и слышишь?
Да, я тебя вижу и слышу очень хорошо.
Отлично, все, тогда возвращаюсь к этому. Разъезжаются материки, разъезжается Европа, имеется в виду Евросоюз. И самое главное, как мне кажется, теряется та идея, которая в течение многих лет связывала Евросоюз политически, экономически, морально. И скажу самый важный такой момент, как мне кажется, религиозно. Если смотреть сегодня на то, что происходит в Европе, я имею в виду беженцев, я имею в виду ситуацию с пандемией, то, знаешь, у меня возникает почему-то ощущение, что проблема не в экономических этих сложностях, проблема не в пандемии, а проблема в том, что Европа потеряла свою, в кавычках, религию, а может и не в кавычках, свою религиозную идею. Вот те, наверное, не только Европа, может быть, и Соединенные Штаты Америки тоже, но в Европе, смотри, в течение многих лет наблюдается отток людей из церквей, причем из самых разнообразных, и из католических, и из протестантских, и даже, насколько я знаю, не во всех мусульманских общинах идет приток, а в некоторых идет отток. Потерялось ощущение у многих людей того, тех цен, понимание тех ценностей, которые заложены и в Библии, и в Коране, которые заложены во многих других религиях, которые не считаются ведущими. И вот это ощущение безрелигиозности, оно стало заполнять пустоты в экономической и политической жизни Европы. У людей пропало ощущение, знаешь, вот старый лозунг, который мы всегда у себя употребляли, о котором мы все время говорили, что это хорошо, равенство, братство, исчезло это. Исчезло и в политическом понимании, исчезло и в экономическом понимании. И когда некоторое время тому назад начались телодвижения с Гретой Тунберг, когда появились новые движения, связанные с экологией, когда появились новые движения вне религии, вне больших церквей, то стало понятно, что идет создание, ну, не буду говорить, что это целенаправленно, но, скорее всего, получается вот именно так, что идет создание, я бы даже не сказал сверхрелигии, а идет создание такого эрзаца, немецкое слово эрзац, замена, эрзац кофе было такое, такие, как мы помним, обозначения. Вот идет создание такой эрзац религии. На место религии приходит нечто другое, чем пытаются заполнять пустоты.
И заполняются... Подожди, но ведь так и было. Посмотри, у тебя демократическая идея в ее ультралиберальной форме ведь принимает не только форму религии, но и имеет свои крестовые походы. Поэтому уничтожение Ирака – это крестовый поход, Ливия – это крестовый поход. То, что они пытались сделать, Сирии – это крестовый поход псевдолиберальной идеи. Проблема в том, что теперь он перекинулся на территорию самой Европы. И вот здесь им стало сильно не нравиться, когда они столкнулись с воплощением своих технологий и своих идей на практике.
Это абсолютно правильно, я с тобой согласен. Но знаешь, здесь есть еще такая интересная тенденция, которая, может быть, глядя из Москвы, пока незаметна. Есть силы, которые пытаются объединить различные религиозные течения, подведя их под вот эту базу, вот это то, что ты сейчас назвал, вот этого демократического крестовых походов. Сюда даже пытаются привлечь светские слои ислама. То есть, если какое-то время тому назад отталкивали и говорили, ислам это не наше, то теперь я смотрю, как на уровне католической церкви, протестантов, все больше пытаются привлечь такую светскую часть ислама, вырвав ее из контекста вообще мусульманства, если можно так сказать, пытаясь им внушить и внедрить для них тоже вот эти нормы, которые неприемлемы для основной части классических, ну, буду говорить, ортодоксальных религий, и пытаясь на этой основе создать такую широкую прослойку, которая могла бы изменить мир в их понимании. И знаешь, вот здесь что опасно, как мне кажется, для России? Определенная часть российской элиты будет использоваться теми силами, которые создают вот этот эрзац, для своих целей. Спасибо, кстати, за добрые слова по поводу стены. Я вчера упоминал двух таких элитарных, в кавычках, элитарных людей в России, которых Запад уже использует. Я позволю занять немножко времени, давай, опять их упомянуть. Это Альфред Кох и Алексей Навальный. Вот смотри, Альфред Кох для немцев, конечно, не представляет из себя такого вот элитарного носителя идей, которого можно было в дальнейшем использовать для каких-то изменений в России. Но он используется для того, чтобы менять определенную точку зрения самих немцев внутри, и не только немцев, европейцев, внутри Европы. То есть с его подачи и при его поддержке проводятся различные семинары, в том числе семинары, которые проводились в Баварии, которые, кстати, вот проводились в Вильнюсе. Это не без его помощи, не без его поддержки, поскольку Кох является, может быть, даже не правой рукой, а шеей господина Ходорковского и очень близко с ним стыкуется. Об этом немного говорят, но тем не менее он одно из важнейших звеньев в сетке Ходорковского. А вот этот господин Кох, он очень активно использует различные психологические методы и приемы для того, чтобы очернить сегодняшнюю ситуацию в России, для того, чтобы создать на Западе совершенно, ну, будем говорить так, оккультное представление о том, что происходит в России. Я вчера показывал картинку, он на одной из одиозных телекомпаний Европы, давая интервью и рассказывая о принятии поправок в Конституцию, он делает это на фоне одной из листовок по голосованию, которые были использованы Гитлером в 30-е годы. То есть там явно видна и свастика, там видно и название Гитлера. И, знаешь, это типичный метод применения сугестивных способов для внушения человеку определенных идей. То есть он рассказывает о применении, о голосовании по поправке Конституции в России на фоне гитлеровских документов, тем самым сугерируя зрителю, и в том числе и немецкому зрителю, а не забудем, что хотя это интервью им давалось на русском языке, но на территории Европы проживает, по моим скромным оценкам, порядка 20 миллионов человек, владеющих русским языком. Это не значит, что все не смотрят эту телекомпанию, эту программу. Наверное, меньшинство. Но, тем не менее, это агент влияния, который пытается исказить образ России, исказить то, что происходит в России совершенно в другую сторону. А теперь не могу пройти мимо твоего большого друга. Да, я... Не слышал, извини.
Да, Гарри, любопытно, да. Очень любопытно. Не думал о такой прямой связи этих граждан.
Нет, но она есть, она существует. Я вижу здесь это. Не могу пройти мимо твоего большого друга Алексея Навального. Когда смотришь на Навального, то кажется, что это борец с коррупцией в России. Но ты знаешь, вот он сейчас вдруг вылез в Европе. Он вылез в Европе, и для многих европейцев это стало ужасно неприятным. Как немцы говорят, он стал пукать, извини за это слово, я бы хотел сказать по-немецки, но не буду, скажу по-русски. Он стал пукать против швейцарской юстиции. Швейцарская юстиция, которая расследовала случаи возможной коррупции при подготовке футбольного чемпионата 2006 года в Германии, он вдруг стал давать им советы, как они должны вести свои следы, как они должны использовать свои методы для проведения следствия. И когда они в итоге признали человека, который обвинялся в превышении своих служебных полномочий, признали его фактически невиновным, то есть сказали, там не было никакого превышения, не было никаких проблем, давая интервью в воскресной газете, Навальный вдруг стал говорить, да ваша юстиция вообще это фуфло, и вообще неправильно, вы не замечаете случаи коррупции, наверное, у вас есть какие-то связи с Москвой. То есть, понимаешь, он уже, как немцы говорят, настолько высунулся из форточки, что он может из нее выпасть, в прямом и в переносном смысле. Если какое-то время назад Навального, хотя его практически ведь не знают, это он думает, что он такой известный в Германии и в Европе. Кому он тут нужен и кто его знает, кроме русской диаспоры или той диаспоры, или украинской диаспоры, которые хотели бы его видеть во главе крестового похода против современной России. Но, тем не менее, определенные, конечно, круги его знают, и определенные круги хотели бы ставить на него как на разрушителя России, как на того, кто сможет в России что-то изменить в лучшую сторону для них. И вдруг они с огромным неудовольствием для себя и с огромной неприязнью... Я слышу вас прекрасно.
Да, мы тебя хорошо слышим. Говори, пожалуйста.
Да. И вдруг они убедились в том, что господин Навальный позволяет себе какие-то вещи, которые в Европе вообще в принципе не приняты. Ну, понимаешь, швейцарская прокуратура и швейцарская юстиция считается априори в Европе, ну, если не самой чистой, то одной из самых крутых в том плане, что воздействовать на них никоим образом нельзя. И вдруг Навальный в присущей ему манере, так как он это любит делать в своих видеороликах, которые он распространяет в России, он вдруг пытается внушить и немцам, и швейцарцам, швейцарцам, что вот я некая такая инстанция, такая моральная инстанция, что мой фонд, это уже он распространяется не только на проблемы в России, теперь мы еще будем расследовать и Европу. И знаешь, вот здесь он, конечно, не то что перегнул палку, а вдруг все увидели то лицо русской оппозиции, которая пыталась представлять себя в виде моральной инстанции. Это, мне кажется, тоже очень важный момент. Но, возвращаясь к вот этой эрзац-религии, таких людей, как Кох, таких людей, как Навальный, таких людей, как, ну, не буду перечислять всю элиту, она очень хорошо знакома, их будут и дальше использовать, несмотря на все те минусы, которые я сейчас перечислял. Когда-то, много лет тому назад, я очень близко дружил с людьми из либеральной партии Германии, ну, с некоторыми из них я и сейчас сохраняю прекрасные взаимоотношения. Партийные, как бы, взгляды и личные взаимоотношения не всегда должны мешать друг другу, я придерживаюсь такой точки зрения. Я с одним из руководителей семинаров, в том числе для российской элиты, в кавычках, вот той элиты, о которой мы сейчас говорили, я с ним разговаривал на тему, зачем же вы помогаете людям изначально, когда изначально понимаете, что многие из тех, кому вы помогаете, кого вы обучаете, это совсем не моральные идолы, совсем не моральные такие светочи, на которых можно ставить в будущее России. Вы же говорите о том, что вы заботитесь о том, чтобы Россия в будущем была сильна, чтобы Россия имела правильную мораль с вашей точки зрения, чтобы вы могли с этой Россией выстраивать хорошие взаимоотношения. Оставите на тех людей, которых изначально понятно, они морально нечисты, у них есть проблемы, у них есть проблемы финансовые, у них есть проблемы в понимании того, какими они должны быть и каким должна быть Россия. А на что мне он ответил очень просто. Слушай, ну знаешь, это ситуация такая. Ну, для начала мы им поможем, пусть они изменят ситуацию в России, пусть они изменят власть в России, а потом мы их поправим. Вот аналогично этому я слышал в 2014 году, когда состоялся Майдан. Я то же самое задавал этот же вопрос. Слушай, ну вы же видите, что вы помогаете бандитам. Там же стоят нацисты, там стоят бандеровцы. Ну, конечно, мы все это видим. Конечно, мы все это видим. Но, слушай, ну все-таки, знаешь, вот Янукович, он был тоже негодяем. Давай вот мы им дадим, пусть они придут к власти, пусть они все сделают, а дальше мы их поправим. Ну, и кого они поправили? Кому удалось поставить на место и кому удалось объяснить, что и как нужно вести, куда нужно вести Украину. Ну, про Россию я уже молчу. И в России намного больше здоровых сил, которые способны эту элиту и вот этих так называемых псевдоруководителей поставить на место. Так что, мне кажется, мы сейчас живем на таком переломе. Вот это эрзац религии. Все меньше будут заполняться церкви и все больше будут заполняться площади. Я, кстати, с большим удивлением.
Хотя коронавирус этому будет мешать.
Ну да, да. Хотя, знаешь, не все, что мешает, не все, что мешает, это плохо. Есть какие-то вещи, которые нужно воспринимать правильно. Еще одна короткая заметка. Я с большим удивлением увидел изображение символа кулака, соросовского кулака на страничках ЛДПР Владимира Жириновского. С большим уважением отношусь к Владимиру Вольфовичу, но все-таки, мне кажется, использовать символ отпора и прочих всех этих организаций, которые вели цветные революции, он сам, насколько я помню, очень жестко критиковал и показывал этот кулак Сороса. Мне кажется, это ошибочно. Это уводит людей в другую сторону, создавая у них ложное ощущение того, что цветная революция – это не так уж плохо.
Это просто опасно, повышение это ставок. Это потому, что Владимир Вольфович понимает, что ему нельзя терять регион. Поэтому сейчас они предложили троих депутатов Государственной Думы от ЛДПР в качестве потенциальных кандидатов в губернаторы. То есть Владимир Вольфович всего лишь обозначает торговую позицию. Так что он действует абсолютно как политик, что мы с тобой понимаем, для него естественно и характерно. Так что с такой же скоростью он потом, я думаю, найдет вариант, как от этого кулака отойти. Ну, скажет, что это была не его идея, а кто-то не тут предложил.
Мы что, ну, наверное, понимаем? Так скорее всего будет.
Прекрасный доктор Сосновский был у нас сейчас в эфире. Спасибо большое. Александр, как всегда, прекрасен. Система Сосновского. А у нас что будет следующим? Я вам просто сейчас расскажу, чтобы вы не пропустили. Значит, сразу после новостей у нас будет Владимир Владимирович, но уже Сергеенко. Он выпустил новую книгу. В 10 утра у нас будет Семен Аркадьевич Багдасаров. На полчасика, я думаю, что он также скажет, в частности, армяно-азербайджанских столкновениях. Вчера, кстати, об этом я делал, уводил людей оттуда и оттуда. А вот в 10.30 мне придется поговорить о жутком скандале в благородном семействе. Выяснилось, что засветились страшные борцы с режимом, оказались сексуальными хищниками. Притом, как сотрудники МБХ, так и знаешь, кто один из них? Саш, тебе понравится. Павел Лобков.
Да расскажи.
Павел Лобков.
Ну, это просто уже
верхушка. Но смешно, что все те организации, которые набрасывались на депутата Слуцкого и кричали, что не будут и вообще не сметь, оказались все, вежливо говоря, в дерьме, потому что знали и покрывали своих сотрудников. Ну, новости потом продолжим.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Ну что ж, вы слушаете Вести ФМ, Полный контакт, телеграм-канал Соловьев. Владимир Владимирович, у тебя есть телеграм-канал?
Есть у меня телеграм-канал.
А так ты им пользуешься?
Сергеенко? Регулярно.
Ну смотри, сейчас проверим. Телеграм-канал Сергеенко тоже подпишитесь и поставьте лайки, пожалуйста, на Соловьев Лайв на Ютубе и подпишитесь. Ну, рассказывай, дорогой друг, у тебя книга вышла?
Вышла.
Покажи.
Вышла через тернии. Знаешь, я не могу ее показать, потому что ее не прислали из Германии. Точнее, она идет. А вот она, прекрасно. Вот так она и выглядит. И там даже цену я вижу. Я могу эту вот точно такую же обложку показать в электронном виде, которую мне прислали. Ты знаешь, здесь важно, что она вообще вышла, что она увидела жизнь. Вот что важно. Потому что ее вообще запуск был достаточно тяжелый. То есть не проблема.
Интересно, что в этот момент нам показывают вместо тебя доктора Сосновского. Это так, ну, тоже имеет отношение к Германии.
Я не против. Нет. Но при этом, когда мы говорим о Германии, хочешь не хочешь, бам, и нырнули в Украину. Бам, и нырнули в Украину. Название книги на немецком языке, на русском это звучит по-разному. Значит, предварительное рабочее было «Украина капут». Вот для русского уха оно понятно, для немецкого у всех одна и та же ассоциация, одна и та же. Я говорю, так это правильная ассоциация. И долго-долго думали и решили сделать такое размывчатое. То есть «Europa offen Wunde» – это открытая рана Европы. И под заголовок «Как Евросоюз потерпел неудачу в войне на Украине». Но глагол, который применяется «потерпел неудачу», его можно заменить на простое слово «облажалось». Оно и так употребляется в немецком языке. Самая большая прелесть в этой книге – это ее история создания. То есть там есть факты, которые не были ни разу озвучены нигде. И есть юридическая сопровождающая линия, без которой вообще невозможно было бы эту книгу издать. Значит, соль в чем? Вот пришел я к издателю через дорогу, грубо говоря. Крупное издательство, очень крупное. И они посмотрели, говорят, понимаешь, что ты делаешь? Ты пилишь стул под Меркель. Ты просто пилишь под ней стул. Вот одна из ножек будет очень сильно шататься. И даже если все, что ты излагаешь в книге, правда, я говорю, ну, у меня все подтверждено видеоматериалами. У меня нет ни одного мною какого-то интерпретивного разговора. Вот вам, пожалуйста, интервью с Азаровым, вот вам интервью с главой СБУ, вот вам с генеральным прокурором, вот вам с главным еврокомиссаром по добрососедству Штефаном Фюле. Он подтверждает все, что они сказали. Он как нотариус действует. Почему? Что я не так делаю? Ответ. С точки зрения издательской деятельности, ты можешь трижды говорить правду, но может быть решение суда, по которому издательству запрещено эту правду распространять, пока мы будем разбираться. Потому что ты пилишь стул под Меркель, потому что ты бьешь по Штайнмайеру очень сильно.
Что делать? Вот придумай, что делать. И я написал письмо Штайнмайеру, что: уважаемый господин Вальтер, мы были знакомы. Была программа, когда вас выдвигали в канцлеры. Есть фотография, где мы стоим, я вам свою книгу на русском языке дарю, «Блатная сказка номер 2». И мы общались об Украине. Я вас очень прошу меня вспомнить. У меня сейчас такая ситуация. Я написал новую книгу. И вопрос очень простой. Увидит она свет или не увидит? Я считаю, это важно. Потому что в Европе есть вещи, которые просто тупо замалчиваются. Это в России, это на Украине все знают. А в Европе никто этого не знает. Книга абсолютно документальная, собрана в течение 2 лет из всех источников, которые имели отношение к власти, кроме Януковича. Вот я Януковича вывел за скобки, он мне не интересен был, потому что он сразу бы разрушил динамику, режиссуру книги. И отправил письмо Штайнмайеру, пришел ответ, что: дорогой Владимир, конечно, помню, все хорошо, но пишу не я, Штайнмайер, а по моей просьбе моя помощница. Поймите правильно, Вальтер говорит о том, что он не будет никаких показаний давать, никак не комментировать о событиях той давности. Точка. Тем самым сразу у меня произошла легализация, и я знаю точно,
что... Какие вы коварные, Владимир Владимирович. Поймали Штайнмайера?
Не только. И я знаю точно, что с этим ответом я легализован, то есть у меня полностью легализация, и меня не будут преследовать в суде. И издательство, которое издаст эту книгу, не будет преследовано никак в суде за то, что оно распространяет эту информацию. То есть не суть в том, что там в этой книге какая-то информация, а сам факт, что эту распространение этой информации могут изъять.
Круто.
Но ведь там же у меня еще и Меркель. У меня же там еще и Меркель, у меня же описание сцены, как Меркель практически повышает голос, давит на Януковича и говорит ему, угрожает, и говорит о том, что если ты, дорогой Виктор, не подпишешь, то кто не подпишешь ассоциацию с Европой, то кто-нибудь другой подпишет. Он говорит: да у меня экономика, он там сопли живет, а она... Очень давит на него это политическое давление, которое недопустимо. Это вмешивается, она не просто в процессы, она пробует подмять под себя целое государство в этот момент, Меркель. И, в принципе, то, что она делает, это достойно проверки внутри Германии, является это законом или незаконным. То есть нарушала ли она нормативы Германии, когда она вмешивалась в этот процесс именно так? Это не эмоциональная женщина, которая может себе позволить, ты дурак, сказать там, или еще что-то. Нет, это абсолютно политический процесс, в котором она давила и задавливала Януковича. И известный саммит, когда она ему сказала, если не ты подпишешь, то подпишет кто-нибудь другой, в принципе, это угроза. Имеет она право угрожать? И мы написали письмо Меркель. По такой же схеме, как и Штайнмайеру, что вот у нас в книге такие-то, такие-то пункты, в том числе задевают вас, как руководителя государства, уважаемая Ангела, доктор Ангела Меркель, канцлер Германии, и канцлерша, правильно говорить, канцлерша Германии все-таки. У них четко, они вот гендерно любят различать такие вещи.
А по-русски это будет канцлерша или, исходя из новых современных тенденций, канцелеринка?
Теперь вау, же, я завис.
Вот я про то же. Теперь же адвокатка, корреспондент и корреспондентка.
Если я нырну в лингвистику, то я скажу так. Вот мне кажется, что то,
дура,
что ты сейчас сказал...
Дурка и дурка. Знаешь, нельзя говорить больше дура. Дурак и дурка.
Мне кажется, здесь скрытая ирония. Позволю себе, как уроженец Западной Украины, сказать, что это влияние на украинский язык, которое пришло через Австро-Венгрию. Да. Вот там эти вещи нормальные. Канцлерка, поэтка. Это оттуда влияние, когда на славянский язык заходит какой-то латинский язык. В принципе, канцлеринка мне нравится.
Канцлеринка как-то в мае. Да.
Тогда скажи мне, пожалуйста, если бумажка это она, то он это что?
Он бумаж.
А что это?
Бумаж?
Это, да, вот что это?
Бумаг мужского рода.
То есть у нас открывается неограниченная возможность для неологизмов.
Абсолютно верно.
И я буду только приветствовать,
потому это что... если мужик за ним работает. А если работает правильная феминистка, то это компьютерка.
Там есть другое умное слово. Когда человек работает с компьютером, у него есть как-то вот переходная система, вот это вот, что он там пишет в браузере, что-то, это называется как-то по-другому, по-умному. Латинское какое-то, английское слово. Но я взял на вооружение. Компьютерка, это значит, если за рулем... То есть машина, это она, если сидит женщина за рулем.
А машин, это он. Нет,
если... Мне нравится.
Ну, конечно.
Мне
если...
нравится.
Смотри, если тетка за рулем, то это машинка. А если мужик за рулем, это автомобиль.
Я понял. Эта вся история опять упирается в... абсолютно в писательство. Потому что печатная машинка, это когда сидела женщина.
Правильно.
И стихи вот так вот тыкала пальцем. А
молодец.
Если сел там Маяковский, то это машина.
Правильно.
Печатные машины.
Вот.
Все, до меня дошло.
И я машинно текста набиваю, да? Если написал Маяковский, это текст. А если написала девушка, то это текстка.
Так, я боюсь тогда спросить. Тогда кофе он не все понятно, а
нет.
Кофе оно кто потребляет?
Кофе оно всегда дерьмо. Это легко запомнить.
Я знаю, кто пьет кофе, оно.
Нет, то есть
я
вот,
знаю, кто
если
пьет
кофе
много.
Среднего рода, то это не кофе, а говно. Я этому четко понимаю. Кофе мужской род, точка.
Я завис еще на поэтке, ну, на канцлеринке. Мне вообще это понравилось. Это, в принципе, это изящно. Потому что канцлерамтка, это понятно, это сотрудница канцлерамта. Ну, управление по делам канцлера. Канцлерамтка. То есть, есть такое в немецком слове ругательство «аршлох».
Есть, есть. Я. «Эсхол» по-английски, вот. Да.
И я помню, как я первый раз в порыве скандальном сказал «аршлошица». И немка поняла. И немка поняла. Она говорит, что у вас? У нее задымилось все. Было такое. Так вот, Володь, я отправил письмо и Меркель. Ну, не я, издательство отправил. То есть мы отправили, что Меркель имеет абсолютно в рамках действий. Если знаешь, как шевелить определенные вещи, то ты предоставляешь возможность, о ком ты говоришь, дать либо свое какое-то мнение, свой стейтмент, либо опровергнуть. То есть, Меркель, у меня будет книга, я в ней говорю о том-то и том-то, так-то и так-то. И если вы считаете нужным, у вас 6 недель, вы можете это опровергнуть. И заказным письмом в канцлерамт. И что ты думаешь? Когда пришло письмо, ответ из канцлерамта, что они... Очень такой хитрый. Эти письма, они подшиты в издательстве, потому что в случае любого судебного разбирательства это первые два письма, которые будут предоставлены, чтобы вообще не было никаких судебных разбирательств. Пришел ответ, очень размытый, не такой конкретный, как от Штайнмайера, что он не будет вообще никак комментировать, ничего не будет говорить. Пришел ответ, но в принципе, который говорит, что... Делайте свое дело, мы не боимся. Ну, мол, там не так было сформулировано, размыто все дипломатически. И я позвонил адвокату. Это один из таких сильнейших медиа-адвокатов в Германии. Мы часа полтора разговаривали, мы дружим. И часа полтора разговаривали, хватит ли этого для того, чтобы теперь сделать нормальное издательское предложение. Потому что 3 издательства перед этим крупных не отказало. То есть они брали, у них полный восторг по информации, по содержанию книги. И потом такое, начинаются какие-то сопли жевания, говорят, нет, вы знаете, вот ну, в программу мы готовы вставить, но нам кажется, что сейчас не сезон, вот подождем чуть-чуть. Ну, такое чувство, что они ждут, когда Меркель уйдет из жизни или из карьеры. И я получаю приглашение на разговор от главы издательского дома West End, название потрясающее, то есть конец Запада, West End так West End. Мы встречаемся в кафешке, в ресторанчике такой, она прям под газетой «Зеленых» находится в центре Берлина, разговариваем. Он говорит, ты готов воевать? Я говорю, да, с большим удовольствием. Просто с большим удовольствием. Он говорит, охрана нужна? Я говорю, нет. Он говорит, ну хоть на ярмарке, конечно, нужна будет охрана. Я говорю, посмотрим. Но контекст не от немцев нужна охрана, в принципе, а от украинских ура-патриотов, потому что с момента, как книжка вышла, меня уже Facebook начал блочить постоянно, просто регулярно. Как-то очень жестко стали приходить такие, знаешь, гадостные, мерзкие пожелания. Ну, короче, всю семью твою вспоминают, но не просто там обматерили, а конкретно, я считаю, это письма угрозы. То есть в этом несовершенном мире невозможно, ты можешь заблокировать, но, в принципе, это уголовное деяние, когда такие письма получаешь. Они как-то взбудоражились, потому что Украина патриотов хватает не только в администрации Фейсбука, но и в Германии в такой жизни. То есть пойди книжку закажи, прочитай содержание. При этом я не ставлю никаких претензий Украине. Вообще, я разбираю технологию переворота и как это было подло со стороны западных политиков, когда они осознали, что произошло, и вырубили свои мобильные телефоны для связи. То есть вот в технологии был брошен подляк. Натуральный подляк со стороны Меркель, со стороны Штайнмайера. Был это технологический подляк, был это их бессилие, мне все равно. Я открываю факты, но я их не приговариваю. Я даю эти факты на обсуждение. Конечно, пандемия вырубила, потому что презентации онлайн – это не живые презентации. Но я думаю, что сейчас не будет второго карантина. И если вторая волна будет, она не такая сильная. Так что осенью во Франкфурте выступим. И такая сеть, знаешь... Встречи с теми, кого интересует, она важна. Потому что, опять же, по технологии, когда мы выпускали книгу Онищенко «Петр Пятый», где он размазывал Порошенко, мы сделали так, что каждый депутат Бундестага получил эту книгу. Вот просто каждый депутат получил. И вдруг приходит ответ от человека, который возглавляет фракцию в Бундестаге, одной из партий. Ну, в любом случае, это фигура, это политическая фигура. Ответ выше всех. Было написано «Спасибо за науку».
Хороший ответ.
Ну, то есть, представь себе, статусный человек пишет «Спасибо за науку». Все, коротко. И его подпись. Онищенко, когда был за стенках депортационных Федеративной Республики Германии, когда решался вопрос, отправлять его на Украину или не отправляют, попросил, чтобы ему сбросили копию этого письма, оно лежало в издательстве. Потому что для издательского бизнеса, конечно, любой такой ответ – это всегда такой маленький пиар. Маленький пиар – значит увеличить свою продажу. А любая книга, в первую очередь, это продажа. То есть современный автор на политической книге заработает больше, ну, минус Гарри Поттеров, конечно, если эта книга актуальная. Я хочу вернуться к понятию...
А ты на русском собираешься эту книгу издать?
Я-то ее не издавал. Я-то ее создал. Есть издательство, и я отдал все права издательству на 5 лет, но они готовы, если будет предложение из России, они готовы его рассматривать. Это, я вижу, вывели на страницу и другие книги, которые есть в Германии в продаже. Ты знаешь, я могу гордиться книжкой, которая вверху. Я бы попросил вернуть назад, вот там, где написано 8 мая, один день. Это наш совместный проект с Александром Раром. Эта книга была выпущена в этом году к Дню Победы. Один день, 8 мая. В Европе 9 мая не все знают. Многие знают 8 мая как день капитуляции. И окончание Второй мировой войны не считается тоже какой-то особой датой. Но 8 мая для Германии – это, конечно же, специфический день. И мы... По идее, я помню, приехал к Саше, говорю, давай сделаем такую вещь, соберем... Максимум, что сможем, что помнят очевидцы, что помнят не очевидцы по рассказам. Вот кто рассказывал из близких или, может быть, в газетах какие-то публикации интересные. И один день, 8 мая, что происходило? Русские, немцы, французы, англичане. То есть упаковать туда именно один день воспоминаний по 8 мая комплектно. И книга вышла в Ойленшпигеле. Можно гордиться этим проектом. Это замечательно, потому что спрос очень сильный на эту книгу. От издательства приходит обратная связь. И это замечательно. Это ну, как бы процессы, которые, я считаю, нужны просто необходимы для Германии. Потому что они тоже, знаешь, такое желе для Австрии, для немецкоговорящей Швейцарии. Потому что они входят в сферу немецкого языка. И с точки зрения издательств, конечно, Германия намного сильнее, чем там австрийские и швейцарские издательства. Намного сильнее. А это, в принципе, есть мягкая сила. Разговор через издательство – это мягкая сила. Потому что газета – это иногда очень спекулятивные публикации, которые потом никто не видит. И даже по технологии их изымают, ставят на место суд. Книга, если ее изъяли, то это... это уже хороший пиар. Потом она может появиться в продаже, и все, что суд запретил печатать, черным закрашивают, издают книгу еще раз, но это уже пиар был. Интересно, что же там такое запретили? И начинают искать раритетное издание, которое запрещено к продаже, и это тоже процессы. Вот. Ну, я... Есть все время?
Конечно, есть. Для тебя всегда есть. Еще 4 минуты.
Спасибо. Так вот, я вернусь к самому главному посылу, почему считается и почему издатели изначально отказывали этой книге, чтобы она увидела свет, потому что вот этот стул, на котором сидит Меркель, ее трон, одну ножку начали подпиливать. Совершила ли Меркель должностное преступление? Может ли немецкий парламент на основании этой книги начать внутреннее расследование, чтобы выяснить в тот момент на Украине, насколько Меркель нарушила Конституцию, основной закон Германии, вмешиваясь во внутренние дела Украины или наоборот не вмешиваясь? Это абсолютно закрытый процесс, потому что здесь включаются немецкие спецслужбы. И насколько Меркель была информировано тем, что происходило или нет, это может только сформировать парламент. Будет ли политическая воля у парламента? Я думаю, нет, потому что она и так сбитая утка. То есть она доведет свой сезон до конца, передаст власть демократическим или полудемократическим путем, но сам факт ее нечистоплотности в тот момент в этой книге существует. И для меня это определенный риск. То есть все говорили, что ты вытворяешь. Это риск говорить об этом. Я говорю, что, в принципе, дело не в рисках, а дело в том, что я в этой книге ничего не говорю. Ничего не говорю, понимаешь? И когда говорит начальник СБУ, что он там в 2012 году, например, писал Януковичу доклад о том, что Ватикан вмешивается и разжигает настроения революционные, Янукович, вот честно, просто облажался. Он не отреагировал на это. То есть он много ошибок наломал, и одна из них была эта глухота к его спецслужбам. И вот в этой книге вот такие вот мелочи, они первый раз скрыты. Я ее делал совместно с Хайне Сильвестр. Хайне Сильвестр полностью все документировал, и когда у меня уже было набрано все имена вот всех украинских людей, присутствующих в правительстве, имеющих отношение к администрации, Клюев, я выбил и нашел все, что Штефана Фюля, а это еврокомиссар тогдашний, который отвечал за Украину. Мы долго за ним бегал, и вот мы с ним встретились в Праге, в кафешке, сидим, разговариваем. И я тебе скажу так, самое интересное, конечно, это то, что в книге нет. Это когда тебя просят выключить диктофон, или когда тебя просят выключить камеру, ты начинаешь разговаривать. Волосы встают дыбом от того, как они все знали, и как они Украину двигали сознательно под откос. Единственное, я хочу заступиться за Штефана Фюля. Он не только все знал, он еще и боролся до последнего за то, чтобы было все мирно, и все было мирно урегулировано. Я ему очень благодарен за это интервью. И я считаю, что его сняли с позиции еврокомиссара и выкинули из большой политики Европы. Это тоже так непросто еврокомиссара подвинуть. У него были большие шансы еще выше прыгнуть. Что именно связано это с Украиной, потому что его позиция была не предательская. Он получил и довел до сведения той же Меркель, того же Бароза, документы, что экономически Украина падает в пропасть. Это был его политический подвиг Штефана Фюля. И ознакомившись с документами, сделав, скажем так, экспертный взгляд, он на саммите известном тогда в Вильнюсе, он довел точно, то есть вот 100% он взял это и довел. Это он мне подтвердил. Понимаешь? То есть все это чудовищно, это не заговор, а это сознательный план, который был воплощен в жизнь. В принципе, об этом вот и вся книга.
Интересно. Вот так интересно, вот. Интересно, издадут ли ее на украинском языке? И как я это думаю, воспримут что... украинские читатели? Ну, слушай, уверен. Ты знаешь, нам уже рассказывали, что Европа, а Украина якобы туда идет. Это образец свободы слова, свободы мысли. Только выяснилось, что это немножечко не соответствует действительности. Телеграм-канал Сергеенко, телеграм-канал Соловьев. Если вы читаете на немецком, можете попробовать заказать книгу Владимира Владимировича. Хотя не думаю, что, к сожалению, многие из наших владеют этим языком.
Володь, в принципе, важно, чтобы те, кто не немцы, тот, кто живут в Германии, покупайте эту книгу и дарите немцам. Это очень важный момент.
Да, тоже смешно. Такой подарочек. Сейчас новости, а в это время мы также покажем Москву. Не пугай меня этим жестом. Жириновский подумает, что ты приветствуешь Хабаровск. Лучше показывай вот так. Лучше вот так показывай, знаешь, вот как кулак справедливости. А потом Семен Аркадьевич Багдасаров, а что-то там тяжело становится между Арменией и Азербайджаном, и опять начались перестрелки.
Полный контакт.